В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. Проинформирую, что данное сообщение и материал созданы и или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. В разгар боевых действий в Украине на их 109-й день, 12 июня, отметили День России, бывший День независимости.
12 июня парадами, концертами и фейерверками отметили День России. Президент России Владимир Путин 12 июня вручил золотые медали Герой труда Российской Федерации и государственные премии.
Поздравляю вас и всех граждан страны с Днем России.
Ставший героем труда музыкант Юрий Башмет благодарил президента.
Люблю президента моего, нашего, за то, что он искренне любит Россию.
Поздравили руководство России десяток государств. Приветствия пришли в том числе из Белоруссии, Туркменистана, Северной Кореи, а также из непризнанных ЛНР и ДНР. Мероприятия 12 июня прошли и вне территории страны, в Мариуполе и Херсоне, которые российская власть открыто готовит к аннексии. Празднуя День России, покорили и дно Черного моря. Там дайверы установили государственный флаг. День России был использован и для протестов. В Москве напротив здания Минобороны повесили антивоенный баннер в виде российского флага с надписью «Сегодня не мой день». Во Владивостоке, Пензе и Санкт-Петербурге люди выходили на антивоенные пикеты. В Москве, по информации ОВД-Инфо, задержали 67 человек. Антивоенные акции прошли в десятках городов мира. Самые массовые, с числом участников от 100 до 500 человек, состоялись в Лондоне, Варшаве, Берлине, Хельсинки, Париже, Праге, Вене, Тбилиси и Ереване.
Вот такая картина 12 июня. У нас в студии кинорежиссер Григорий Амнуэль, на связи правозащитник Лев Пономарев. Ждем историка Юрия Пивоварова. Я напомню, что Съезд народных депутатов РСФСР принимал декларацию о суверенитете России. За нее дружно голосовали коммунисты и демократы в 90-м году. И вопрос Льву Пономареву, который был народным депутатом России. Вот вы за какое будущее тогда голосовали, Лев Александрович?
Я голосовал за принятие декларации.
Так, ну а что вы думали?
Имею в виду, что это, если посмотреть текст декларации, что это декларация независимого демократического государства. Ну и также сказано, что который может быть стать членом Федерации независимых государств, ну, подразумевает те страны, которые входили в состав СССР. И в этом направлении готовились соответствующие тексты, и они должны были подписаны в августе 1991 года.
Да, но эта декларация открывала путь Борису Ельцину к власти и способствовала потом мирному распуску Советского Союза. И как-то нынешние власти ее, в общем, стеснялись. Вот и этот день особо как-то праздновать. Ну, а теперь вот как-то широко отметили. У вас есть понимание, почему?
Ну, дело в том, что когда у власти все рычаги управления обществом, они сейчас такие есть, когда они могут провести многотысячный митинг, который бы поддержал любой абсурд, и в том числе, они уже это проверили, агрессию против Украины, то они в этом смысле как бы распустились. Потому что, когда больше было свободы, то очевидно, в этот день, я, например, проводил 13 июня специально такой митинг, где мы подводили итог того, что предыдущий год сделал Путин, и говорили, что демократии меньше свободы, а выборы все более и более, значит, несвободны и так далее и тому подобное. То есть мы, те люди, которые голосовали 12 июня 90-го года за принятие декларации, мы выступали категорически против той страны, которая возникла при Путине.
Хорошо.
Мы были оппоненты.
Хорошо.
Продолжаем сегодня.
Григорий Амнуэлю вопрос. Григорий Маркович, ну вот вы скажите, как вы видите, что, собственно, планировалось, да, и что возникло. Вот есть огромная разница, да, между тем, что записано в этом документе, и тем, что происходит. Например, там цитата такая. РСФСР заявляет о своей приверженности общепризнанным принципам международного права и готовности жить со всеми странами и народами в мире и согласии. Но, как вы понимаете, сейчас совершенно все иное.
Вы совершенно правы, к сожалению, да, все другое. Но сегодняшняя Российская Федерация ни в коем случае не является правопреемником той Российской Федерации, которая была провозглашена 12 апреля. Потому что первые лица государства сегодня ярко подчеркивают, что они прежде всего являются правопреемниками Советского Союза во всей его полноте. Во-вторых, правопреемниками Российской империи во всей ее полноте. Ну, а в-третьих, они живут по той истории, которая им нравится, и они переписывают все страницы истории. Почему же 12 июня они бы оставили вдруг в сторонке? Да, в первые годы вы совершенно правильно отметили, что они его практически игнорировали. На этот праздник, что называется, никаких даже больших бюджетов не отпускалось. В крайнем случае это были длинные рекордные российские триколоры, которые шили в той или иной республике или в том ином регионе. Сегодня же всякая лыка в строку, поэтому подменены, изменены все понятия, и делается все, чтобы школьники, студенты, да и вообще все граждане Российской Федерации уже забыли, откуда появился этот праздник, почему он появился и для чего он появлялся. А, соответственно, и все обоснование в преамбуле, которую вы упомянули.
То есть День России стал днем не России, в общем.
Ну, точно не днем свободной России, я бы так сказал. Он вернул Россию, как и все остальные 365 или 364 дня в году, к ситуации тоталитаризма. А то, что провозглашалось в том числе Львом Пономаревым, это была как раз борьба с тоталитаризмом.
Лев Александрович, что вы скажете? Вот действительно, казалось, что было такое вступление на путь борьбы за демократию, к свободе, а потом поворот в обратную сторону, и произошел он явно еще не при Путине. Вот у вас, так сказать, какое впечатление, когда в какой период первый надлом произошел?
Ну, видите, в чем дело. Как известно, исторический, как бы, особенности исторического развития общества, любой страны, они часто сталкиваются с тем, что сначала происходит революция, бывает революция, подъем, а потом происходит реакция. И реакция побеждает. Это неоднократно мы видели, знали во многих странах. Там у нас в 90-е годы постепенно реакция увеличивалась, и в какой-то момент, может быть, она могла бы остановиться, не так глубоко пошла. Потому что Ельцин, демократия сохранялась, сохранялись свободы слова. Достаточно вспомнить программу, которую вел Шендерович. Как изобрался там Ельцин. Достаточно вспомнить парламент, который был коммунистический при Ельцине. Ельцин это как бы стерпел. Но появление чекиста власти, Путина, так сказать, в силу разных обстоятельств, есть некоторые обстоятельства, которые можно было подчеркнуть, они привели к тому, что все было зачеркнуто. Причем Путин, когда приходил к власти, он все обдумал, это, можно сказать, и его команда, как говорится, постепенно были отняты все демократические свободы, уничтожены демократические институты. Сейчас, да, еще глубже идет страна вниз, как говорится, пробивает дно. Тоталитарный режим и все остальное.
А вы уверены, что это тоталитарный режим? Вот. Или все-таки какие-то рудименты прошлого еще сохраняются?
Вы имеете в виду демократические институты? Да, что-то сохраняется. Формально Конституция, первые две главы остались. Есть за что бороться. За то, чтобы вернуть, вот, например, Конституцию к тому, чтобы она исполнялась. То есть, если бы не было вот этих как бы сохранений каких-то признаков демократии, эта ситуация, конечно, была бы еще хуже. Но слава богу, людей на улицах не расстреливают, и мне кажется, что Путин не будет расстреливать людей на улицах. Но если придет, когда будет крушение этого режима, и там будет как бы проблема, что часть общества будет за демократию, за либерализм, а вторая часть общества, я подозреваю, с оружием в руках, тоже критикует Путина, будет выступать за более жесткий режим, уже фашистский, я бы сказал, то тогда будет плохо, и вообще к этому надо стремиться этому противостоять.
Ну а вы что скажете? Вот все-таки это тоталитарный режим?
С моей точки зрения абсолютно. Я не в силах согласиться со Львом Пономаревым о том, что сохраняются какие-то признаки демократии. А, ну, в крайнем случае, может быть, в виде фигового листа на причинном месте, не более того. А насчет того, что людей, уверенность Льва о том, что людей не будут расстреливать на улице, ну, смотря как расстреливать, как 9 января 1905 года, может быть, не будут. А так как в Чечне, например, в течение двух войн расстреливали легко, мы это сейчас на полях и в городах, на улицах Украины видим сплошь и рядом. Поэтому говорить о демократии современной России, ну, я не знаю.
О рудиментах,
я может быть. Да, я думаю, что это просто, ну, очень большой оптимизм. И по отношению к сегодняшнему дню России, и, к сожалению, близлежащему.
Григорий Маркович, а вы увязываете вот современную Россию и период ельцинский, там, скажем, где, так сказать, были допущены наиболее серьезные ошибки?
А наиболее серьезная ошибка с моей точки зрения, ну, я для меня, при моем очень положительном отношении, безусловно, к Борису Николаевичу Ельцину, к выдающемуся политику в истории России, незаслуженно, с моей точки зрения, запачканному воспоминаниями тех, кто как раз и пачкал его, находясь на службе, заключается в том, что, первое, не была проведена люстрация, и даже не был разработан реальный механизм люстрации, не было понятия того, до какого уровня надо проводить люстрацию и кого надо. И вторая ситуация – это, конечно, обреченность своего рода прихода новой России, потому что очень многие люди, которые приходили к власти, с моей точки зрения, не были готовы к тому, чтобы взять власть в свои руки. А это очень сложный механизм. И мне кажется, я готов спорить и готов выслушивать противную точку зрения, не противную, а ну, другую точку зрения, что, конечно, если бы в свое время премьер-министром даже стал бы Виктор Степанович Черномырдин, который находил слова и во времени страшной трагедии, которая разворачивалась в госпитале, в роддоме.
Да.
И мы знаем, что итог тех событий ни в коем случае не напоминал ни Норд-Ост, ни Беслан. Человек, который и в Украине, будучи чрезвычайным и полномочным послом, пользовался огромным уважением практически всего украинского общества и власти Украины, который находил слова диалога, что и должен делать дипломат, а не то, что делают современные люди, которые почему-то по мундирам похожи на дипломатов, а больше они похожи на пропагандистов с российских телеканалов.
Да, вот Юрий Сергеевич с нами, и я хочу вас спросить, вот действительно ваше объяснение, почему процесс, так сказать, который начинался в 91-м году, который мы вспоминаем вот в связи с Декларацией о суверенитете и праздником Днем России, оказался столь обратимым. Ну, не первая модернизация в России, которая, так сказать, вдруг превращается в реставрацию прежнего.
Ну, у меня, я думаю, всех остальных одного однозначного ответа быть не может. Когда-то я читал еще при жизни Солженицына, что вот он говорит, нам лет 200 понадобится, чтобы выйти из всего этого. Я подумал, это дает Александр Исаевич, какими он масштабами, какими дистанциями историческими он меряет. А вот прошло уже треть века, как мы из-под коммунизма выползаем. Неокоммунизм, неосталинизм нас закрестывает. Я здесь был свидетелем пару минут назад, как вы беседовали о том, тоталитаризм это или не тоталитаризм. Безусловно, это тоталитарное устройство, которое у нас, и не надо думать, что если тоталитарное, то абсолютно все закрыто. Это я Льву Александровичу хочу сказать. Потому что, скажем, я вот там германист, учил историю Германии, писал об этом. И здесь национал-социализм не все закрыты, так сказать, такие, что ли, вещи. И какая-то втихаря, и, так сказать, свобода была там. Карла Ясперс уволили из университета великого философа немецкого. Но у него в большой квартире собирались студенты, аспиранты, преподаватели. Они там беседовали, читали лекции и так далее. То есть какая-то жизнь была, да? Кстати, в Германии тоже ведь конституцию не отменяли, как у нас. Ее просто сделали такой удобной для нацистов, да? Как российскую конституцию сделали удобной для современных вот нынешних путинских начальников. Введение хотя бы одного понятия «государствообразующий народ» — это уже вопиющее совершенно нарушение конституции, и это такое вот возможность для будущих, как бы сказать, национально-территориальных споров и дискуссий. Почему проиграли? Здесь правильно говорить, там не было иллюстрации, не было того, не было всего. Но я думаю, что более 70 лет коммунистического господства они проработали здесь, был создан то, что называют социологи Homo Sovieticus, да, определенный тип человека, который, ну, не умеет жить при демократии, при свободном открытом обществе, и, так сказать, вот так вот интуитивно ищет что-то такое схожее с тем, что было раньше. Сегодняшнее, конечно, не есть ремейк советского коммунизма, но он реализует худшие потенции. Уже при Брежневе, и началось с Хрущева, конечно, Хрущеве и Брежневе коммунизм не был столь зверским и тоталитарным, и тотальным. Хотя, конечно, мне легко говорить, а те, кто там в лагерях сидели, в психушках, они укрыли, может быть, мне в лицо. Но все-таки я помню хорошо это время, я старый человек, и такого поголовного, что ли, ужаса и страха не было. Был и страх, какая-то осторожность и понимание, что ГБ смотрит, слушает, прислушивается. Но тем не менее. Я думаю, что сегодняшняя ситуация гораздо хуже, чем та, что была перед перестройкой. Даже в количественном отношении, когда Горбачев пришел к власти, и, значит, Сахаров с телефоном в разговоре просил, чтобы, так сказать, выпустили политзаключенных, а за несколько дней до этого Марченко умер от голодовки, требуя выпустить политзаключенных, их было 650 человек. Сейчас говорят больше, сейчас говорят за 1000 перемахнули. Конечно, эти количественные показатели, они не являются вот такими точно определяющими. Вот, столько-то человек сидит, столько-то сидело. Но, тем не менее, это тоже кое-какой показатель. Да, и вот бороться за Конституцию. Да, я думаю, что, может быть, это наивно, но даже за такую Конституцию, которая позволила там обнуляться, которая примат международного права, от него отказались. И, тем не менее, понимаете, никто же не отменял. 31-я, кажется, статья, что мы имеем право выходить на улицу и говорить то, что думаем, никого не ставят, так сказать, не предупреждая в известность. Да? Значит, нам гарантирована свобода вот, шествий, демонстраций, манифестаций и так далее. К этому надо апеллировать. Я не знаю, как власть на это будет смотреть, но опять же, вспоминая историю правозащитного движения, я помню, что с этого началось, да, с 5 декабря 1965 года, когда Есенин Войтон говорил, они соблюдали свою конституцию, соблюдайте хотя бы свою конституцию, ублюдочную конституцию, да, тогда это все была конституция сталинская, 1936 года. Но тем не менее, какая-то апелляция возможна. Хотя я небольшой оптимист на ближайшие годы, и я думаю, что вот эта война, которая ведется в Украине, она, ну что ли, еще больше подрубает какие-то демократические потенциалы, либеральные потенциалы, в том числе и общие. Я поражаюсь мужеству тех людей, в основном молодых, но не только молодых, но в основном молодых, которые, зная, что последует наказание, они выходят на улицу и, так сказать, теряют силы, здоровье, там, свободу, теряют работу, в конечном счете, а куда устроиться и где. Вот. Я думаю, что все это нас ждут еще впереди последствия этой страшной войны, а не сейчас гибель Украины, я имею в виду ее людей и городов. Я вам сегодня прочитал. 144 церкви уничтожены. Ничего себе православное братство. 144 церкви уничтожены на Украине. И наши ребята тоже гибнут ни за что. И у меня рука не поднимается, что-то такое там, или там язык, что-то сказать. Но есть офицер, но офицер дал присягу, ну а что потом может сделать молодой офицер? Отказаться он не может, к сожалению. Не та часть ситуации. Это не 17-й год, когда армия перестала воевать. Но факт, что Россия пишет одну из самых позорных страниц своей тысячелетней истории. Одну из самых позорных страниц. И не случайно это отражается в языке. Ведь для этой войны не нашли даже языка. Специальные военные операции, денацификация, демилитаризация, какие-то пустые, ничего не значащие слова. Я не видел на Украине нацизм, там, милитаризм, что за ерунда какая-то. И вот этими вот... Это не случайно, что русский язык, он очень, так сказать, гибкий и находит себя, и находит определение. А вот тут не получается. Видел карикатуру, значит, «Война и мир», теперь называется «Спецоперация и мир». Вот, пожалуйста, вот русский язык показывает реальное отношение к тому, что происходит.
Вопрос Льву Пономареву. Вот есть такая версия, что народ просто не готов был к демократии, и поэтому возникла диктатура. Люди не оценили упавшую, так сказать, к ним свободу и те возможности, которые она давала.
Ну, это более-менее очевидная вещь. Это, как бы, можно сказать, исторический факт, что революция произошла, привела интеллигенция, в основном в городах миллионных, в основном даже, можно сказать, в Москве. Когда в Москве выходили миллионы людей, то это как бы определило судьбу. Около миллиона, скажем, людей. Я сам эти митинги вел. Это определило судьбу изменения страны. Выборы первые, когда там мы выбирали, значит, Ельцина, опять-таки, они, во-первых, были честные совершенно, честные выборы. Неправильно, что выборы были только в 90-м году. В 91-м году тоже выборы президента были честные, открытые. И там демократы победили опять за счет открытости выборов, во-первых, и за счет того, что в городах поголовно почти голосовали за Ельцина. Но, конечно, как глубинному народу это как бы был как подарок. И поэтому, когда пошли экономические трудности из-за перестройки государственной экономики, причем военной экономики, на мирное русло, народ действительно быстро отошел. Был угар такой демократический, был ветер демократический, он подхватывал людей, и люди думали, что вот хорошо, это все изменится быстро. А потом ясно стало, что эта ситуация ухудшилась экономически, и люди как бы, значит, стали отказываться. Ну и правильно говорил Юрий Петрович, значит, то, что тогда коммунисты были, как говорится, демократами, тоже верно. Потому что вот Демроссия, значит, в составе депутатов Демроссии были 70 или 80% коммунистов тоже. Поэтому они в первую очередь побежали от демократии. Но я хочу сказать, подчеркнуть то, что я говорил перед этим. Демократия сохранялась, поэтому, хотя реакцию можно было предвидеть, и наверняка она должна была быть, и здесь переживать особенно не надо, ну, там только какие-то проблемы были, типа война в Чечне, это трагические случаи были. Но само по себе, если посмотреть исторически все было нормально. Была революция, потом пошло вниз. Но дальше сыграло два фактора. Один фактор – это роль личности в истории, как говорится. Путина уговорили, причем уговорили мои коллеги, бывшие демократы, что надо Путина поставить во главе страны. И эта трагедия, но опять-таки она могла бы не произойти, если бы вместо Ельцина назначил человек, который продолжал бы его медленный путь, в общем, демократический путь. А там в какой-то момент мы стали выходить из этой ямы, потому что меняется, так сказать, региональная власть, чему-то учатся люди, улучшается экономическая ситуация. И мы вылезли из этой, извините, жопы. Но то, что Путин пришел к власти, это, конечно, абсолютно, значит, как бы момент не отчасти предсказуемый. То есть могло бы этого не быть.
Я бы обратил внимание на то, что вот режим этот, который возник уже в 21 веке, он не удержался в таком умеренном состоянии, да, автократии. Вот, несмотря на то, что доходы были нефтяные достаточные, и поддержка была достаточная, вот все время он дергался в сторону завинчивания гаек и дошел до сегодняшнего уровня. Григорий, почему, как вы думаете?
По-моему, как бы вот на этот вопрос ответить проще, чем на любой другой. Если человека обучали только силовым методом, специальным методом удержания, а не экономике и немногому другому. Он, соответственно, применяет то, чему мы его учили. На большинстве постов руководящих в Российской Федерации, не только политических, но и экономических, так или иначе, близкие друзья Владимира Путина, или, правильнее даже сказать, сослуживцы. Причем некоторые в званиях были выше, чем Владимир Путин, значительно. А, извините, но высшая школа КГБ, конечно, была высшей школой и, безусловно, одним из лучших университетов в составе Советского Союза, но там учили определенным наукам. Трудно требовать от пса, которого научили сторожить или исполнять команду ФАС, чтобы он перед вами ходил на задних лапках, как учит цирковую собачку.
Ну вот она, роль личности. Вот я обратил внимание на сегодняшнее выступление Никиты Михалкова, он человек талантливый на слово, когда он говорил всякие дифирамбы по случаю своего награждения.
Мы сегодня, как мне кажется, может быть, я так думаю. Мы сегодня живем в то время, когда реально рождается новая Россия. Там, на Донбассе, рождается новая Россия.
Вот хочется понять, что это за новая Россия и каковы параметры этой системы. Что скажете, Юрий Сергеевич?
Ну, я хочу немножко вернуться к тому, о чем сейчас говорили коллеги, как бы свою точку зрения, потом буду отвечать на этот вопрос, если вы разрешите. Назначить Путина, не Путина. Вы знаете, что в Германии президент имел право назначать премьер-министра, если в самом парламенте нет парламентского большинства. И вот Гитлер не победил на парламентских выборах, его просто уговорил его адъютант, сын бывшего императора Гильдема, уговорил назначить премьер-министром господина Гитлера, как его тогда называли в Германии. И он был назначен. Кстати, это была не первая фигура, а четвертая, по-моему, которую президент Гинденбург назначал именно таким образом. Но все сломалось. Сломалось потому, что Гитлер опирался, он набрал всего 15%, а Гитлер опирался на вот это вот праворадикальное фашистское националистическое движение, движение мести за поражение в Первой мировой войне и унижение Германии. Элементы этого были, безусловно. То есть элементы унижения, документальные кадры и свидетельства подтверждают это. Но оказалось, что в рамках вот этой вот несовершенной демократической системы Ваймарской республики, так называлась тогда Германия, существует совершенно противодемократическое, антидемократическое, не могущее сосуществовать с другими движениями. И вот оно пришло к власти и через там, в течение года, полутора-двух окончательно захватило власть. Примерно ведь то же самое было и у нас. В рамках такой вот несовершенной демократии Ельцина было, по крайней мере, одно учреждение, которое ну, никак не соглашалось с демократическим выбором в России. Это организация называется КГБ, сейчас ФСБ. Ну, никак не соглашалось. И когда власть получил ее, так сказать, настоящий представитель, один из лидеров, настоящий в том смысле, что он полный выученик и, так сказать, вот, человек этой системы, разумеется, начался демонтаж не очень сильной демократии. И еще несколько слов по поводу Ельцина хочу сказать. Когда 12 декабря 1993 года на выборах в Первую Государственную Думу демократы потерпели, в общем, поражение, да, тогда, когда Юрий Корякин сказал, Россия это что, обрела, да, то я думаю, что многие люди демократически настроены вокруг Бориса Николаевича испугались. А чего испугались? Дело в том, что новая конституция, да, по новой конституции не только парламент надо выбирать и президента. Он был избран еще президентом РСФСР в составе СССР, а это независимая, свободная, суверенная Российская Федерация. Таким образом, вот тогда решили политическое целесообразность была выше правовой, демократической целесообразности, решили, что ну, не победили на выборах, но что-то сделаем, что-то сделали, да. И значит, выбор России тогда по, так сказать, одномандатному округам, чтобы такой наверстал. Причем, я думаю, что тоже с каким-то определенным административным ресурсом. Он сегодня может казаться минимальным, но тогда это тоже, видимо, было. Хотя подтверждение сроку. Теперь, что касается ну, того, что имеет в виду Михалков. Я думаю, что Никита Сергеевич Михалков мечтает о том, чтобы Россия стала еще построже, да? Как поет Юрий Шевчук, чтобы она цвела построже, да? Все вроде так неплохо, да, но вот надо еще построже, чтобы было. Недаром все они любят этого Ивана Александровича Ильина, все, так сказать, на нем клянутся и цитируют. Человек, которому Зинаида Гиппиус едко, но точно сказала, что это богословие во имя ЧК, да. Вот это вот они проповедуют, вот это богословие во имя ЧК, во имя ФСБ, там, как угодно называть. И он хочет, конечно, более строгого режима, более такого державно-националистического режима. Конечно, разумеется. И не случайно он так стал похож на отца, да, который был, так сказать, вот, автором Сергеев, как я помню, советско-российский. И, в общем, это довольно опасное дело, потому что тот, скажем, такой способничек, наверное, способничек, и он, и вся его семья, как правило, способные люди. Тем более это опасно. Понимаете? Ну, слава богу, в России есть не только Михалковы.
Григорий, ваш взгляд на эту новую Россию, что это строится?
Да, в общем, я думаю, что уже в какой-то степени, к сожалению, построился диктаторский, тоталитарный, не личностно-диктаторский. С моей точки зрения, мы, конечно, не пришли еще к тем аналогиям с культом личности, которые были в 30-х, 40-х и начале 50-х годов, то есть во времена Сталина. Мы пока не создали своего нового святого, которого можно будет создать после его смерти, как был создан святым Ленин. У нас нет идеологии никакой, как это было у Советского Союза, потому что вся идеология современной России, в принципе, укладывается в четыре слова из знаменитого немецкого гимна «Deutschland, Deutschland über alles». То есть Россия превыше всего.
То есть это особый путь.
А какая Россия? Это не особый путь. Ну, то есть он особый, потому что все человечество старается двигаться в неком, по некому пути развития цивилизации. А Россия резко повернула после Мюнхенской речи товарища Путина в 2007 году вспять. И долго находилась на дате 1938 года, когда выбор был между 1937, когда в основном были внутренние репрессии, и 1939, когда они стали уже внешними репрессиями. Ну, в результате мы сегодня имеем объединенную ситуацию, потому что все демократическое, о чем говорит Лев Пономарев, зачищено, и лучшим подтверждением этого является то, что, к сожалению, и Лев Пономарев не находится в России, который так долго всячески пытался и делал все для того, чтобы это существовало, демократия, чтобы она сохранялась. Все демонстрации, которые долго проводились по 31-м числам, в которых участвовала еще Людмила Алексеева, они тоже уже предание старины глубокое, о них уже мало среди молодежи кто будет помнить. Поэтому Никита Михалков провозгласил эту страну вот такой в своем бессогонстве очень давно. Ведь в «Севильском цирюльнике», играя царя, он себе сам отвел эту замечательную роль. Он выглядит ровно так, как он только что выглядел на трибуне в кадрах, которые вы показывали. Там только шапки царской на нем не хватало. Другое дело, что ему вполне хватает того царства кинематографического, которое у него есть. Ну да, он частично его делит с Кареном Шахназаровым. Но в основном это, в общем, царство, безусловное. Это дано ему на откуп. И он, председатель Союза кинематографистов, также бессменен, как бессменна власть в Кремле. Поэтому он говорит честно и правдиво о том, что построено? Построено государство, в котором роль человека, а тем более свободного человека, неуместна, и для него там места нет.
Ну вот у меня вопрос Льву Пономареву. А у вас есть объяснение, почему нынешняя власть, она не пытается вести такую мобилизационную, что ли, компанию, а ведя, так сказать, то, что она выделывает в Украине все это, она пытается опереться на контрактников и так далее, то есть не поднимать народ на, так сказать, агрессию.
Ну, на самом деле, современная власть пробует. И довольно естественно было пробовать с контрактников. Что там говорить? И если не хватит, такой причины, чтобы не хватает, они будут увеличивать вот такой мобилизационный составляющий, как вы говорите, но это будет постепенно, шаг за шагом. Я должен сказать, чего научились чекисты, это как бы медленно удавливать, давить на свободу людей, вообще давить, как говорится, за шею. И вот они это будут делать со страной, они будут удавливать страну. И, наверное, это довольно удачно будет их происходить. Ведь, очевидно, многие говорят, что контрактники были не из Москвы, а из других регионов и так далее и тому подобное. Это они умеют. Но давайте говорить немножко о том, о будущем, потому что меня смущает, что мы за упокой только говорим. Рано или поздно, кто выходит на улицу? Молодые, да? И кто не потерпит, чтобы у них отобрали свободу? Прежде всего, молодые. И, конечно, количество людей, как бы требующих свободу, будет увеличиваться. И вот это будет кризис. Значит. И об этом надо думать, как поддержать этих молодых. Надо поддержать тех людей, которые, в общем-то, выступали и выступают против войны, но часто молчат и больше всего молчат. Вот это проблема, которая стоит перед нами, которая занимается общественной деятельностью. И если 1,5 миллиона подписали мою петицию, согласитесь, это очень много, если иметь в виду, что вот этот интернет, как бы, ресурс Change.org, не так много людей знают, это молодежь больше, да и не все туда заходит, и так далее, и тому подобное. Определенно, можно сказать, против войны у нас больше, около 50% населения. Такие оценки делали многие, не только я. Поэтому
есть, но, правда, это противоречит некоторым соцопросам, но исследования, они разные по этому поводу. Вот никогда за последние эти годы Путин не пытался опереться на исторический персонаж, на Петра Первого. А тут вот уже дважды он, так сказать, хватается за него, как за великого реформатора. То ли укрываясь за его реальным авторитетом, то ли за мифом о Петре. Вот насколько это удачный ход. Ну, давайте, Григорий.
Путин вообще идет по некоторым следам, которые ему оставили некоторые его предшественники, не только российские, но и то, о чем говорил Юрий Сергеевич, предшественники Третьего Рейха. Фильм «Петр Первый» и роман «Петр Первый» Алексея Толстого, безусловно, и то, и другое, выдающиеся произведения того времени, да и вообще периода 20 века советской культуры, российской культуры, они были заказаны, и они оба были как раз восславляли царя, восславляли деяния России, поднятые на дыбы. России, которая рубит окна, которая подминает под себя все окружающее пространство. России, которая любой ценой готова построить город, а может быть и не только город, а может быть и железную дорогу, а может быть и завод, и вообще все,
но
что
угодно. Но это потом.
Да, то есть Россия, в которой роль простого человека опущена до нуля, еще раз повторюсь, а роль вождя, тем более с неким благословением, хотя у Петра Первого, как известно, с церковью было совсем не все абсолютно идеально.
Мягко скажем.
Да, ну, я мягко стараюсь подобрать мягкие эпитеты к давно почившему в Бозе человеку. В этом как раз все нормально. Так же, как то, что речи Путина или речи очень многих современных политиков, ну, удивительным образом, буквально за исключением одного, двух, трех слов, являются просто калькой тех речей, которые в начале 30-х годов говорили люди на немецком языке.
Хорошо. Юрий Сергеевич, что вы, как историк, скажете вот об этой попытке опереться на миф или там общее представление людей о Петре?
Зрение, но я хочу напомнить, вот Григорий говорил о том, что нет такого персонального культа, да? А я вспоминаю, вот у нас есть такой персонаж в российской политике. Это руководитель Нижней палаты парламента Думы Володин, который когда-то провозгласил: Путин – это Россия, Россия – это Путин. Вот для меня, как германиста, это как раз та самая калька с немецкого языка. Ведь лозунгом Третьего рейха было «Deutschland ist Adolf Hitler, Adolf Hitler ist Deutschland». Вот, так сказать, вот он, пожалуйста, персональный культ. А то, что произошло обнуление президентских сроков, то это полнейший карт-бланш делать все, что угодно. И я абсолютно не смотрел, что это закончится войной, поскольку внутренняя война должна перейти закономерно у любой диктатуры в такую войну вовне. Можно объяснять, почему это, но сейчас оставим это. Так какой был вопрос, Михаил, повторите?
Все-таки по поводу Петра Первого. Вот. И почему сейчас нужен Петр Первый, а не кто-то другой? Власть.
Петр Первый – беспроигрышная фигура. Из всех русских, известных за границей, три самых известных русских есть. Петр Первый, и потом не Пушкин, а Достоевский, а Ленин и Сталин. Но Петр все равно намного их обгоняет. Знаете, Петр очень удобная фигура. Культ Петра можно найти и у наших либералов-западников, демократов, и у таких, знаете, суровых державников, таких вот патриотов в кавычках. Потому что в Петре можно найти разные. А то, что Путин оперирует Петру, это естественно. Например, Иван Грозный, чтобы как-то оправдать свою политику и получить дополнительную легитимность, придумал миф о том, что он потомок императора Августа Римского. И это была не просто какая-то вот такая, ну что ли, политическая или старецовская шутка. А дело, ну, тогда и земли, которые принадлежали императору Августу, принадлежат ему. И в этом смысле Петр тоже удобная фигура, и 350 лет ему, и Петербург, и да. И помните, как у Пушкина, когда Петр говорит: «Отсель грозить мы будем шведу». То есть речь шла не только про рубание окна, а речь шла, что отсель грозить мы будем шведу, то есть мы будем Европе грозить. Правда, Петр вел свою войну удачнее, чем Путин. Вот эта Северная война, которая привела к созданию Петербургской империи, она велась Россией в союзе с такими мощными тогда государствами, как Польша, Дания, Саксония и на определенном этапе Пруссия. То есть вот сколько было людей. И когда то, что называлось потом Прибалтикой, было присоединено к Российской империи, Петр оставил, это было договор со шведами подписано, Нештатский мир 1721 года было подписано, что все остается там по-старому. Евангелическая церковь, кирхи, школа, привилегии Оззейского, Оззе, это Балтийский море по-немецки, Оззейского дворянства. Все это было оставлено. Более того, Россия заплатила около 1,5 миллиона рублей Швеции за эти вот отнятые у нее земли. Это была огромнейшая сумма, да, по тем временам, то есть как бы выкупили эти земли. Но с другой стороны, да, действительно, и Петр говорил, что он не завоевывает никакие земли, а возвращает те, которые принадлежали предкам. Но это было еще до Петра, это началось примерно с Ивана III, это около 1500 года, чуть раньше, такого настоящего создателя Московского царства, и нас, поскольку мы продолжатели этого царства, исторически, просто так вот, геологически. Так вот, уже тогда там Иван III в споре о тех землях, которые сейчас относится к Украине и Беларуси, говорил, что спорили с Литвой и Польшей, говорил о том, что эти земли принадлежат ему по отчине, то есть от отцов его, от Владимира Святого, основателя, так сказать, Древней Киевской Руси и так далее. То есть вот апеллировали к истории. Путину тоже нужна историческая легитимность. Недаром все эти годы так много занимался историей. И вот в России существует военно-историческое общество, мне кажется, что так можно назвать вообще современную Россию, военно-историческое общество. Да? И вот это вот, этой историей он поедает право. И вместо легитимности юридической, хотя она у него есть, я еще раз говорю, что она у него есть вот, по обнулению, которое он получил в ходе такого всенародного голосования. Но ему нужно, он не очень верит в это, хотя он вроде бы юрист по профессии, перед тем, как, кстати, КГБшник, он стал юристом. И он больше верит в историческую легитимность, что тоже традиционно. 7 ноября 1941 года известная речь Сталина, когда он отправлял на фронт полки, проходившие между ними, когда он назвал свою родословную, там Александр Невский, Дмитрий Донской, Кутузов, Суворов, Кутузов, вот. Сейчас также действует Путин. Он обращается... Легитимность у Сталина, ну, слишком он, так сказать, недавно жил, и такой-то путь такого низкого уровня, что ли. А Иван Грозный, на нем мало что известно, во-вторых, то зверство в опричнине и не в опричнине, которое он произвел, отталкивает. Петру Петру в истории повезло, тем более, что его адвокат и его певец – это Пушкин, да? Совсем не все люди там. «Люблю тебя, Петра, творение», пишет Достоевский в своем дневнике, цитирую Пушкина, точка. «Виноват, не люблю». Потому что не любит за те десятки и десятки тысяч работных людей российских, которые были собраны туда и в тяжелых условиях, тяжелого климата и там, медицины, разумеется, и прочее. Они просто погибли там, то есть город на косях стоит. Один из лучших городов мира, разумеется. Но тем не менее, что за этим стоит? За этим стоит вот такая вот архипелаг ГУЛАГ начала 18 века.
Вот вопрос, ну, будет ли на новый архипелаг ГУЛАГ 21 века, поскольку Путин, похоже, верит, что без Украины Россия не империя, не состоится. Что вы думаете?
Да, в общем, я думаю, что того архипелага ГУЛАГа, который описан в подробностях у Александра Александровича Солженицына, конечно, не будет. Потому что в современной России нет потребности в том страшном физическом труде, на котором был построен ГУЛАГ, который являлся, в принципе, главным платформой российской экономики. Потому что все эти города, заводы, гидроэлектростанции, дороги и все прочее строилось руками. Сегодня заключенных ГУЛАГа, начиная с Соловецкого лагеря и Беломоро-Балтийского канала имени того самого товарища Сталина. В сегодняшней экономике таких потребностей нету, тем более, что экономика находится в тяжелейшем состоянии.
Ну, доходы нефтяные, тем не менее, не
падают. Доходы нефтяные, они как раз сырьевые, как были при Иване Грозном. Но они не требуют людей. Там все меньше и меньше требуется людей, там все больше и больше автоматизация. Нефть вручную или газ, тем более, не добывается. Поэтому нет необходимости в этом. Именно поэтому, если Владимир Александрович Зеленский реально переживает и страдает за каждые 50, 60, 100, 120 своих бойцов, которые погибают на фронте, и он понимает, что это невосполнимая потеря для украинской нации, для украинского государства, потому что, конечно, там не только украинцы по нации воюют в рядах, то в этом смысле Владимир Путин, Никита Михалков, да и вот Москва в большой степени, власть российская, вообще не переживает, потому что чем меньше условных этих людей, которых надо было бы отправить в ГУЛАГ, да тем легче, тем лучше. Условно говоря, сегодняшняя война решает те проблемы. Поэтому нет, в ГУЛАГ мы не превратимся, как никогда не превратимся в Северную Корею, о чем некоторые любят говорить, и в Китай мы не превратимся. У России действительно своя, она идет своим путем, а вот то, что этот путь противоречит цивилизационному пути, это безусловно так. И адресоваться в последнее слово в 21 веку к опыту Петра I, ну, как-то, в общем, это никто себе не позволяет подобные реминисценции исторические.
Хорошо, давайте мы теперь к народу обратимся, собственно, что он праздновал, как он это понимает.
Ну, много чего. День независимости России, Троица. Что-то еще было... Какой-то еще день, но я забыла, как это название, интересно.
День России, Троица?
Был День России, но мы его не отмечали. Да, мы его не отмечали, потому что, а что толку отмечать? Каждый день его вон отмечают в соседней стране.
У нас этот праздник стал праздноваться после 2000-х годов. Раньше он был День независимости. После него, ну, после переименовали, стали отмечать День России.
Ну, День защиты. Вчера была на Красной площади на концерте. Россия кричали.
12 июня я отмечал 40-летие выпуска нашего института.
12 июня ничего не отмечал, но... А, стойте, я знаю, что была Святая Троица. От мамы в WhatsApp узнал. Но я знаю, что он был. День России называется.
Я работал 12 июля на смене. Вот. И не отмечал. Отмечать на работе нельзя. Работать надо.
Ну, я точно не отмечала. Я отмечала день рождения сестры.
День России. Все это все знают.
У нас по минутке. Что дальше с этим народом будет, который попал вот в катастрофу, коей он не осознает, Юрий Сергеевич?
Во-первых, я бы предложил 12 июня поменять на 12 ноября. 12 ноября 2017 года – это великий день в русской, в российской истории, выборы в учредительное собрание, когда та самая Россия, около 70% пришло голосовать, потому что нужно было ехать в уездный город, уже был ноябрь, уже дороги там, в общем, никаких там автобусов не было, которые могли бы привезти. И они избрали свое учредительное собрание, которое, в котором, в общем, большевики большинства не получили, да? Это первое. И второе. Почему я говорю о 12 декабря? Дело в том, что учредительные собрания, мы все знаем, было разогнано. Но не все мы знаем, что они приняли название новой страны. Российская Демократическая Федеративная Республика. РДФР. Российская Демократическая Федеративная Республика. Предлагаю сделать день 12 ноября, это день гордости действительно россиян. Днем вот демократии и Российской Демократической Федеративной Республики. Нам все равно придется строить новое государство, и мы должны порвать с правопреемством от Советского Союза, а вот правопреемство от Демократической Федеративной Республики, которая провозгласила учредительное собрание, успела, вполне нам подойдет для будущей российской демократии.
Хорошо, Лев Александрович, так вы что скажете? Будущее есть? Минута у вас.
Я бы сохранил 12 июля, чтобы он действительно был... Днем демократической России, я думаю, что это когда-то вернется. Как ни странно. Еще что я хотел сказать про Путина. Путин живет на 2 столетия, отстал от современного мира. Тогда действительно было не только Петр Первый, тогда вообще все воевали и увеличивали, пытались увеличить пространство своих стран. Это была нормальная политика, Петр Первый соответствовал тому времени, видимо, да. Хотя был один из самых, по-моему, жестоких руководителей. Ясно, что цивилизация развивается, ясно, что как бы в сторону гуманизма. Поэтому сейчас Путин – это как бы элемент лишний для развития цивилизации. И он чувствует это, по-моему, он... По-моему, не очень, хотя все думают, что он уверен, но он не очень уверен в себе, он проигрывает. И вот обращение к Петру Первому – это один из примеров того, что он пытается создать еще один мир, за него зацепиться и продолжать как бы...
Хорошо, вам завершать.
Свою. Ну, я думаю, что предложение Юрия Сергеевича совершенно заслуживает внимания. Но, безусловно, не в современной России, а в новом государстве, которое действительно не должно стать преемником. Сегодняшний любой праздник в России превратился в агитку тоталитаризма, в агитку войны, в агитку борьбы со всем человечеством практически, ну, по крайней мере, западной его цивилизации. Может ли это считаться праздником? С моей точки зрения, нет. Могут ли быть в то время, когда каждый день приходят похоронки, поводы для салютов? С моей точки зрения, нет.
Спасибо. Григорий Эммануэль, Лев Пономарев и Юрий Пивоваров были в студии «Радио Свобода».